«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Россия и Китай предлагают передать регулирование интернета международной организации под эгидой ООН, которая бы учитывала суверенные права стран вводить ограничения в этой области. Заявление об этом практически в унисон сделали в среду председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр России Дмитрий Медведев. В чьих интересах намерены регулировать интернет власти России? Эту тему мы сегодня обсудим с нашим гостем Игорем Яковенко, недавним прошлым генеральным секретарем Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Здравствуйте.
Стала ли для вас неожиданностью такая позиция премьера Медведева, который до недавнего времени считался таким гуру, что ли, новейших технологий и вообще независимого интернета?
Вы знаете, само словосочетание «позиция» Дмитрия Медведева вызывает очень много вопросов. Мне кажется, здесь проблема с этим словосочетанием, поскольку вот как-то я позиции его ни по каким вопросам не замечаю. То, что он говорил, здесь ключевое слово «Китай». Потому что вот 200 стран у нас на планете, ну, примерно, плюс-минус, и они все очень разные. И когда мы говорим о каких-то единых международных нормах, то их можно выравнивать по Скандинавии, Британии, Евросоюзу в целом, по Соединенным Штатам Америки. Можно выравнивать по КНДР, можно выравнивать по Эритрее. Ну или, например, вот есть еще такое замечательное образование, как исламское государство, которое не принято говорить, произносить в приличных домах. Вот можно по-разному выравнивать. Здесь идет выравнивание по Китаю. По Китаю можно, наверное, но вот нам, России, выравнивать уровень качества образования, потому что оно выше, чем у нас. Можно выравнивать, например, какие-то правила делового оборота, тоже выше, чем у нас. Но выравнивать по Китаю, и тем более призывать весь мир выравнивать по Китаю правила регулирования интернета, ну, это примерно то же самое, что вот я сейчас сказал, выравнивать. Ну, немножко лучше, чем выравнивать по Корейской Народно-Демократической Республике, но что-то близко к этому. Поэтому ключевой вопрос этот. Мы хорошо знаем, что в Китае существуют очень жесткие правила ограничения свободы массовой информации. В Китае журналисты и блогеры сидят в тюрьмах. Это одна из тех стран, где много журналистов сидит в тюрьмах. Причем не за что-то, а именно за свою журналистскую работу. Мы знаем, что в Китае очень жесткие правила регулирования интернета. Причем ограничения очень жесткие, которые очень далеки от мировых стандартов. И отдельный вопрос, насколько они работают, это вообще отдельный. Это отдельный самостоятельный вопрос. Но призывать всех равняться в этом вопросе на Китай, ну, это, скажем, очень странная идея. Это странная идея, и у меня нет никаких сомнений в том, что эта идея не будет принята мировым сообществом. По крайней мере, той ее частью, которая, собственно говоря, является локомотивом мировой экономики, мировой науки и культуры. Для меня это совершенно очевидно.
Вот одной из жертв китайского этого опыта стало интернет-издание «Грани.ру». И у нас на прямой связи его главный редактор Владимир Корсунский. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, вот Дмитрий Медведев...
Нет, насколько... Я не считаю себя жертвой, вряд ли кто-то из наших сотрудников считает себя жертвой.
Ну, я имею в виду, так вот, если, конечно, не с вашей точки зрения, а объективно посмотреть, мы все жертвы, потому что приходится по-китайски заходить на ваш сайт.
Жертвами являются сотни тысяч пользователей. Володя, ваши пользователи, вот кто жертва. Вы-то хорошо
себя... Они находят пути.
Тут не все, вот что, Володя, не все. Не все. Но я же знаю, я хорошо знаю ваш «Грани.ру», очень люблю, и так же, как и ежедневные журналы.
Вот видишь, да, кто да. нас любит,
ну, то всегда найдет.
Володя, ну не все любят так сильно.
Любовь движет вот человеком. И в поиске информации
не все,
тоже.
Не все любят так сильно, как я. Понимаешь? Поэтому на самом деле есть проблема. Есть проблема,
да, и вот безусловно. Мы бы хотели от вас услышать, как по-вашему, насколько искренне прозвучала вот забота Дмитрия Медведева о суверенных правах стран в области интернета, и насколько вообще...
Не могу ничего про искренность, Володь, ничего не могу сказать про искренность.
Про себя скажите, да.
Ничего про это не знаю, знаю, что это... большое лукавство заложено в его предложении. Потому что Ну, как необходимость равноправного доступа стран к управлению сетью, их право регулировать, вот я сейчас просто по его заявлению читаю, национальный сегмент, ну что это такое? Ни ООН, ни Международный союз электросвязи не должны контролировать глобальную политику в области интернета. Ну, точно так же, как спецслужбы не должны прослушивать и контролировать частные разговоры граждан без особого ордера. И чтобы препятствовать деятельности мошенников, у них для этого достаточно вполне. И у спецслужб, у государств достаточно. Они тратят огромные средства на деятельность всякого рода служб, которые должны бороться с мошенниками и террористами. Наше дело как раз лишить чиновников любого ранга монопольного права на распространение информации. Это вопрос, в конце концов, выживаемости рода человеческого, не просто сохранения гражданского общества, а теперь уже по той бестолочи, которую несут всякие чиновники, просто выживаемость.
Да, но тем не менее, вот видите, Игорь, не только же Грани.ру. Спасибо, Владимир, оставайтесь с нами на связи, но и...
Нет, я бы еще
давайте,
хотел
сказать, да.
Вот, конечно, в дополнение, потому что он беспокоится, на самом деле, напрасно, Медведев. Правила ООН основываются на принципе неприменения силы, но уважения и независимости другого государства, невмешательстве во внутренние дела других государств. Лукавство главное в том, что он эти правила ООН пытается увязать с соблюдением основных прав и свобод человека. Он говорит, что это надо подавать в одной тарелке, как макароны с сыром. Это невозможно. Права человека – это неизменяемое, вообще необсуждаемое право, данное ему свыше, завоеванное им, бог знает в каких боях. И на эти права покушаться нельзя. Как они там, государства между собой в ООН будут договариваться, это их дело. Но права человека – это абсолютный закон, который должен соблюдаться. Вот это то, что я хотел сказать по поводу Медведева и его заявления.
Да, ну вот мы уже подошли к тому, что, конечно, оно лицемерно было, да, Игорь, заявление?
Ну, оно странное, лицемерное и
лукавое, как говорит Владимир.
Сама идея о том, что вот все страны должны иметь равный доступ к регулированию, она абсурдна, потому что, еще раз говорю, страны разные. Есть страны, которые выдумали интернет, есть страны, которые действительно поддерживают технологию, вот эту великую технологию общения между людьми. Они ее поддерживают, они ее развивают. А есть страны, которые находятся, так сказать, на уровне первых классов в этой великой школе мировой коммуникации. И предложение, чтобы вот эти первоклассники, которые только азы, действительно страны разные. Ну, понимаете, есть целый ряд там, стран слаборазвитых, где... уровень грамотности небольшой, и, соответственно, так сказать, общественное настроение разное. И предложить, чтобы эти страны на равных участвовали в регулировании интернета, ну, это просто абсурд, это смешно. Есть страны, в которых вообще, так сказать, ну, скажем так, вот КНДР, страна, в которой людям запрещено иметь компьютеры, просто нельзя их иметь. И что, КНДР должна участвовать на равных со всеми остальными в регулировании проблем в интернете? Ну, это следует впрямую из того, что сказал Медведев. Есть другие страны, которые недалеко ушли от КНДР. Им тоже, они по их меркам должно мировое сообщество развиваться. Это абсурдное предложение. Предложение, которое, во-первых, конечно, не будет никогда реализовано. И, во-вторых, оно показывает просто уровень нашего премьер-министра, его понимание ситуации. Ну и последнее, что я в этой связи хотел бы сказать, что существует только один способ запретить информацию, как-то серьезно ограничить информацию в интернете. Этот способ действительно, я уже третий раз упоминаю эту страну, действительно использован в Корейской Народно-Демократической Республике. Это запретить людям иметь компьютеры вообще. Вот это радикальный, нормальный, хороший способ ограничить информацию. Все остальное – это бесполезная вещь, потому что, как правильно сказал Владимир, все равно люди находят. Вода дырочку находит. И даже Китай с его великим золотым щитом, с его великой вот этой информационной китайской стеной, ничего не может сделать, ну, только вот жесточайшими наказаниями может как-то поддерживать. А так все равно корреспонденты, вот у нас много иностранных корреспондентов, с которыми мы общаемся, которые работали в Китае, все они находят доступ к информации, находясь в самом Китае, несмотря на все запреты. Поэтому это все абсолютно пустое занятие. И вот то, что наша прокуратура вместе с Роскомнадзором пытается идти по китайскому пути и заблокировала ежедневный журнал, заблокировала Грани.ру, заблокировала Каспаров.ру и так далее, это, ну, в какой-то степени бессмысленно, потому что все равно люди находят. Просто вместо одного клика мышкой нужно немножко подвигать и нажать еще два раза. И все равно ты находишь этот ресурс. Все равно вот свободу слова остановить не удается. Единственный вариант – это вот корейский путь. Но, скажем, я не думаю, что он окажется для мира привлекательным.
Да, Владимиру Корсунскому вопрос. Насколько, по-вашему, опасно то, что именно Китай и Россия пытаются навязать остальному цивилизованному миру свои правила регулирования интернета?
Я думаю, что их попытка навязать сама по себе не опасна, а опасно то, что происходит сегодня в мире. Как они могут навязать миру свои представления о нем? Они могут участвовать на общих основаниях в работе ООН. Больше ничего сделать не могут. Да, любые крики, вот, которые мы слышим в последнее время, особенно от людей, говорящих на нашем языке, которые кричат про радиоактивную пыль, про то, что мы ядерная держава. Как будто это надо кричать, как будто это неизвестно. Россия действительно ядерная держава. Кричать об этом – это некая истерика. Это истерика. Это нельзя никому навязать криком. Воевать? Ну, я не думаю, что они готовы действительно воевать. Не верю. Были, правда, в нашей истории еще не так давно генералы, которые пугали американцев тем, что они все взорвут у себя. И что мы сразу все сдохнем, а американцы долго будут подыхать от радиации. Но этот цирк кончился, и генералов тех нет, все поумирали. Уже ничего этого нет. Этим ребятам, на самом деле, кажется, их единственная задача не навязать его, а сохранить себя. Сохранить себя, просто сохранить себя во власти, потому что им страшно ее лишиться. У них все отнимут, начнут отнимать. У них все отнимут. Отнимут собственность, отнимут наворованное, спросят по всем нарушениям, начнут спрашивать. Они даже им сны, я думаю, чудовищные кошмары снятся во снах. Потому что, ну, столько сделать, и как после этого лишиться власти? Тут с тебя никто не спрашивает, ты защищен всей ядерной мощью бывшего Советского Союза, тем, что от него осталось, и то, что ты еще тут доделываешь с помощью Рогозина. И что? Куда деваться? Они на самом деле, им даже бежать некуда. Они ведут себя, ну, очень странно. Вот, честное слово, в последнее время у меня о них представление, как о ликвидационной комиссии. Как будто они получили задачу ликвидировать государство российское. Просто ликвидировать. Вывести капиталы, вывести родственников, вывести детей, вывести собственность. И здесь устроить какую-то такую бучу, чтобы их там не начали сразу преследовать. Но это бред же какой-то. Они иногда даже говорят об этом, что они там переберутся, и все, дети будут жить хорошо. Да не будут. Ну не будут, надо забыть про это. И взяться уже за страну, потому что пора уже чего-нибудь делать. Вы посмотрите, самое чудовищное, что происходит в нашей стране. Любой чиновник, попадая к микрофону, на экран или на бумагу газетную, он тут же начинает обещать. Он говорит, что будет в будущем. Вот как пришел Путин, и все в будущем. он много чего обещал. Там удвоить, утроить, удесятерить, построить, раздать, обеспечить. А вот на 70 лет победы он опять заговорил о том, что надо ветеранам войны, наконец, обеспечить всех ветеранов жильем. Это что такое через 70 лет победы? Я про предыдущих сейчас не говорю, но ты 15 лет повторяешь это из года в год, что их надо обеспечить жильем. У тебя были такие годы, такие деньги. Почему у ветеранов нет жилья? Ветеранов войны, их сколько осталось? 70 лет прошло со дня победы, им тогда было за 20. Сколько им сейчас? Самому молодому 100. Это же бред. И вот в этом бреду они хотят, чтобы мы жили и играли в их игры. Они играют в государство, в котором нет экономики, нет ни хрена. Есть зато армия и спецслужбы, которые удерживают их на месте. В общем, они похожи на вороватого приказчика, который хочет снять кассу и слинять. Это ужас какой-то.
Да.
Вот то, что я имею сказать по Китаю и России, которые нас всех построили.
Да, тем не менее, вот сегодня Левада-центр подсчитал, что упала популярность теленовостей на 9%. И теперь, значит, возросло доверие к интернету. Как вы считаете, Игорь, вот это почему это никак не останавливает организаторов завтрашнего телемоста президента со всей страной, который уже навяз в зубах, как даже устаревшая сама форма-то подачи?
Ну, понимаете, есть инерционный сценарий развития, вернее, развития здесь нельзя сказать, инерционный сценарий. То есть, на самом деле, я не вижу каких-то вот, вот эта вот игра цифр на 9% больше, на 9% меньше. Мне кажется, что, ну, во-первых, надо очень осторожно относиться к нынешним опросам общественного мнения. Я против того, чтобы их отрицать категорически, да, что-то они там отражают, но с очень большой осторожностью, потому что все-таки вот в таком авторитарном государстве, которое тяготеет серьезно к тоталитаризму уже тяготеет, проводить опросы общественного мнения надо, всегда понимая, какой коэффициент поправочный нужно вносить для того, чтобы понять, сколько людей просто ответило так, как они думают, что от них ждут представители власти. Потому что любой человек с опросником, любой человек, который приходит и обращается к вам с просьбой ответить на какие-то вопросы, так или иначе принимается либо как представитель, ну, как представитель власти, конечно, как, да, представитель спецслужб. Тем более, если брать там не Москву, где, в общем-то, можно затеряться, а небольшой город, небольшой регион. Там все, опросы фактически именные. Поэтому здесь надо осторожно. Значит, я не думаю, что произошел какой-то переворот. Я думаю, что по-прежнему в основном, так сказать, телевидение, это все-таки остается главный рычаг воздействия. И нынешняя власть вышла из телевизора, она родом из телевизора. И эта родовая травма ее по-прежнему преследует. Путин родом из телевизора. Он рожден телевизором. Он до сих пор остается телевизионным президентом. И поэтому он по-прежнему ориентируется на телевизор. Телевизор, на самом деле, является главной сегодня силовой структурой в России. И поэтому вот эта ориентация на телевизор продолжается. Да, с интернетом работают. Мы все знаем, так сказать, инструментарии, громадные средства тратятся на то, чтобы засорить интернет всевозможными троллями. На это бросаются большие силы, но, тем не менее, интернет все-таки остается достаточно плюралистичным. И если мы сравним отношение к интернету, к блогерам, вообще к тому, что происходит в интернете, скажем, в развитых странах, то мы видим, что Обама, например, в своих традиционных встречах с ведущими журналистами сейчас уже просто приглашает блогеров. Рядом с ведущими журналистами крупнейших телеканалов и крупнейших СМИ сидят блогеры, которые воспринимаются точно такими же авторитетными, важными для общественного мнения людьми, как и ведущие средства массовой информации. Представить себе, что у нас сейчас, скажем, на встрече, вот была встреча, было большое интервью Медведева с пятью телеканалами, с представителями пяти телеканалов, значит, представить себе, что рядом с этими телеканалами, представителями телеканалов, сидела бы еще пара-тройка блогеров.
Навальный, например.
Навальный. Да, например, Адагамов, например, еще
Быков,
кто-то.
Дима.
Да, тот же самый Дима Быков. Ну, вот те люди, которые действительно в состоянии задать серьезный вопрос. Это сегодня невозможно. Вот такой переориентации, потому что если посмотреть, как обращаются со своими и с чужими лидерами западные журналисты, ну, достаточно посмотреть, как катал, так сказать, по студии и носом по столу катал представитель на Deutsche Welle катал Петра Порошенко. Причем речь не о Петре Порошенко, речь о том, как пресса ставит себя по отношению к власти. Она ставит себя как существо более высшего порядка. Потому что за ней, за прессой, ее читатели, ее зрители, ее аудитория, она действует от имени избирателей. Наши сидят на краешке стула и, так сказать, смотрят в глаза. То есть, на самом деле, я думаю, что та ситуация, о которой сейчас Володя говорил, Корсунский, та ситуация, которая сложилась в стране, она прежде всего зависит от того, что сделали с нашими средствами массовой информации, а затем уже, что средства массовой информации сделали со страной. Я думаю, что виновность наших руководителей телеканалов, ведущих сотрудников информационных СМИ, она, пожалуй, что и, по крайней мере, равна той ответственности, которая возлагается на руководителей страны и на силовые структуры. Я не думаю, что... Я, кстати, не очень согласен с выводами Владимира Корсунского в том, что у нас перевелись те генералы, которые готовы угробить себя и страну. Значит, есть, и мы видим их, и на самом деле тот сумрак сознания. Ведь, понимаете, вот то, что сейчас сказал Медведев, то, что мы так подробно обсуждаем, это сумеречное сознание. Но не может нормальный человек, находящийся в правильной системе координат, представить себе, что Китай, Сомали, Чад, например, да и целый ряд, африканских, арабских государств, ну, в том числе там Северная Корея и так далее, что они будут регулировать на равных и диктовать свои правила поведения в интернете всему остальному миру.
А давайте как раз сейчас, Игорь, посмотрим вот этот отрывок из речи Медведева, посмотрим, насколько уверенно он вообще этот текст сейчас произносит. Пожалуйста.
Интернет активно, к сожалению, осваивают преступники и террористы, что вновь продемонстрировали недавние теракты во Франции и другие криминальные проявления. Кроме того, появились и изощренные системы тотальной электронной слежки. Это создает угрозу безопасности и суверенитету государств, порождает цепную реакцию недоверия и подстегивает гонку информационных вооружений. Сфера международной информационной безопасности требует самого пристального внимания мирового сообщества. Именно мировое сообщество должно выработать универсальные правила поведения государств в информационном пространстве.
Видите, он как-то мотивирует международную безопасность.
Понимаете, вот здесь ключевые слова сказаны. Есть преступления, самые разные. Экстремизм, терроризм, бандитизм, воровство и так далее. Оскорбления, клевета и прочие гадости. Эти все страшные вещи, действительно плохие, страшные вещи, они существуют везде. Они существуют на улицах, в подъездах, в средствах массовой информации. Они существуют в лифтах и где угодно, на вокзалах. Значит, их надо просто пресекать. Причем преследовать надо виновных. Находить и преследовать. Не надо вырабатывать отдельные правила для лифтов, отдельные правила для
заборов.
Заборов, на которых что-то нельзя писать, отдельные правила для туалетов, понимаете, вот это вот не надо ничего делать, отдельные правила для интернета. Есть преступления в области оскорбления и клеветы на личность, есть преступления в области терроризма, экстремизма и так далее. Надо виновных находить, то есть искать не под фонарем, а там, где потерял. Надо, и есть возможности. Интернет, вопреки убеждению очень многих людей, это вещь абсолютно не анонимная. В ней всегда есть навсегда остающиеся следы. Невозможно что-то сделать в интернете и потом сбежать и затереть следы. Эта ситуация невозможная в принципе. Всегда можно преступника найти. Вместо того, чтобы искать преступников и наказывать, вместо этого заводятся какие-то общие ограничения, причем по самой нижней планке. Это безумие, это глупость, и главное, что это абсолютно неэффективно.
Владимир Корсунский, вопрос. Как по-вашему, достойны ли это пропагандисты, которые сейчас заполонили экран? Вот пребывание в особом списке Магнитского, как это пытался сделать Борис Немцов, и сейчас пытаются его единомышленники?
Я не знаю, в этом Борису было виднее, я не сторонник составления списков, я только знаю, что люди, которые сегодня работают на государственном телевидении, занимаются делом, не имеющим отношения к журналистике, это спецпропаганда, причем это черная спецпропаганда, это пропаганда военного уровня. И, ну, это за гранью, это не имеет отношения к журналистике. Но я готов согласиться, хотя тоже не знаю данных социологического опроса, что если сейчас и не отшатнулись еще от телевидения, то это неизбежно произойдет, потому что уровень истерики, уровень повышения градуса до такой степени, что не переносят барабанные перепонки, крика, хамства, оскорбления и дезинформации, он захлестывает. Человека оглушенного, ему все равно, он не слышит, как бы. И, это барабан. Человека, который хочет что-то понимать, в конце концов, этот пласт накрывает, и он пытается вырваться. Мы же не первый раз, да, мы еще не совсем отвыкли. Молодые просто никогда не жили в этом состоянии. А мы жили в состоянии такой жесткой, целенаправленной пропаганды. Жесткой. И тогда тоже люди учились слушать между слов, читать между строк и говорить словами, понятными тому человеку, к которому ты обращаешься. И тогда был сам издат, и тогда новости расходились. И несмотря на то, что социологи давали всенародную поддержку, каждые выборы 99,8% отдавали свои голоса за блок коммунистов и беспартийных. 2% где-то там гуляли, непонятно, но это не важно. Кто-то не проголосовал, помер около ужина. Но на самом деле все равно. Это такая информация, такая вещь, она течет, как вода. Она все равно просочится. Да, неужели... Она себе дырочку найдет.
Неужели... Она... Да, вот я хотел спросить. Неужели этот идеал для нынешних пропагандистов 99% единодушной поддержки генеральной линии партии?
В то время, да, как каждые выборы публиковалось одни. 99,8%. Три года, по-моему, когда впервые стало 98,2%, то это долго обсуждалось первый раз. Потом дошло до 96. Так постепенно приходила свобода. Но говорили уже просто везде на улицах. В 96, один-два человека могли на улице что-то сказать за нерушимый блок. Без риска получить тут же по фейсу. Особенно нельзя было подходить уже в период антиалкогольной кампании, как известно. Потому что стояли люди часами, днями за бутылкой портвейна и могли убить. Так что это все равно найдет. Господи. Вспоминаю, мне было, да, не первый раз уже публично вспоминаю, но это правда. Мне было 18 лет. Я пришел в библиотеку Ленина. Первое, что я там встретил, сам издат. И людей, которые, девочек в Машбюро, которые печатали его на машинках. Это было такое чудо. Это было, все можно было получить. Это было тогда. А сейчас это... В вообще невозможно закрыть. Как?
Ну, вот...
Невозможно. Вот Игорь верит, что есть еще такие, которые готовы сами на себя бросить. Сейчас для того, чтобы это закрыть, надо бросить на самих себя. Потому что дети их будут, если нас не будут, их дети будут заниматься самиздатом. Все равно будут. Потому что человеку надо знать, что происходит. Мы, журналисты, не семи пядей во лбу. Мы никого ничему научить реально не можем. Но мы можем дать возможность людям трезво судить о том, что происходит вокруг них, в мире, в соседних странах. Мы их глаза, уши, иногда язык. Но в основном мы их глаза и уши. Они благодаря нам могут увидеть то, что происходит далеко от их дома. И иногда понять, почему какие-то решения принимаются, а какие-то нет. И из этого сделать вывод и понять, что хорошо, что плохо. Но ориентироваться на себя, а не как их учит сегодняшняя пропаганда, ориентироваться на дядю, который за них все знает, все решит, все построит, и будет вам счастье. Не будет вам счастья. Дядя ничего не построит. Вы сами. Это ваше право, неотъемлемое право человека, каждого строить свою жизнь и отвечать за нее. Дядя за вас не ответит. Дядя вас может только в бой бросить и пожертвовать вами, как жертвовал когда-то Сталин, выбрасывая невооруженных. Просто ополчение собирал из тех, кто не годен был к службе. Детей, стариков, женщин. И бросал под танки. Это нельзя верить дяде. Надо отвечать за свою жизнь. Надо научиться отвечать за свою жизнь. Для этого существует независимая пресса. Чтобы у вас ориентиры в жизни были, чтобы вы могли сами делать выводы. Как вы хотите жить? Что вам нравится, а что не нравится? Нравится вам война или нравится вам хороший дом? Выбор ровно такой. Вы хотите быть сытым, обустроенным, одетым, и чтобы дети ваши учились? Или вы хотите воевать? Вот два выбора, которые вам сегодня предлагаются. Вам всем сегодня, слушателям «Радио Свободы», читателям «Грани», читателям замечательного блога Игоря. Игорь, извини, я тебе не позвонил. Я все читаю, каждую твою публикацию. Замечательно все. И вот это должны слышать наши читатели и наши зрители.
Спасибо.
Для этого мы существуем.
Да, и дай Бог здоровья тем, кто так упорно пытается это все донести до ушей своих читателей и зрителей. Как вы считаете, Игорь, вот разве при 90% поддержке власть бы так нервничала, как она сейчас себя ведет в России?
Ну, насчет 90% здесь действительно надо вводить коэффициент поправочный, потому что, конечно, поддержка существенно ниже, и структура этих 90%, она, в общем, более-менее угадывается, хотя никакой адекватной социологии в стране нет, к сожалению. А в годы советской власти ее не было совсем вообще никакой. Ну, там что-то зарождалось, но не было. Вот. А здесь эта структура 90%, она немножко угадывается по... она состоит из действительно путинского ядра. Это путинское ядро есть. Затем на него наслаивается большое количество людей, которые просто угадывают желание, как надо ответить, и отвечают, ну, за кого? Ну, конечно, за Путина. Следующее – это та часть, которая сегодня бездумно голосует как угодно, завтра будет голосовать прямо противоположным образом. Инверсия происходит мгновенно. Мы знаем, как мгновенно меняется отношение к лидерам, меняется ценностная структура. К сожалению, Россия не имеет устойчивой ценностной структуры. И те, кто думает, что вот эта вот имперская линия – это что-то коренное, что пронизывает всю нашу историю – это полная ерунда. Мгновенно все меняется. Но я должен сказать, что я не очень согласен с многими. Ценностная база у нас с Владимиром Корсунским, мы давно друг друга знаем, она одинаковая. С выводами не очень согласен. Первое, я совершенно не согласен с тем, что не надо составлять никаких списков. Понимаете, я абсолютно убежден в том, что те ребята, которые у нас сегодня гуляют и царят, значит, по федеральным телеканалам, это преступники. Это преступники, которых часть из них, безусловно, должна быть подвергнута международному трибуналу, потому что есть очевидная причинно-следственная связь между теми тысячами погибших в Украине и содержанием текстов и деятельности, которые озвучиваются Киселевым, Соловьевым, Пушковым и так далее, да, по списку. И это списки. Это конкретные люди, которые совершили преступление, потому что вот точно так же, как знаменитый международный трибунал по Руанде установил не только ответственность политических и военных лидеров этой страны за уничтожение почти миллиона человек, но и средств массовой информации. Вот там было такое радио на «Тысячи холмов». Радио «Тысячи холмов». И было установлено, что там, где покрытие этого радио осуществлялось, там убивали вот этих несчастных тутси больше, потому что контент был именно такой – уничтожать. Тутси надо убивать. Так было сказано этими радиоведущими. Точно таким же образом, когда нагнетается ненависть, ведь откуда взялся список Немцова? Он взялся из очень простой вещи. Когда нагнетается ненависть к тому же Немцову, и потом убийство его стало возможным, в том числе, потому что атмосфера ненависти. Потому что это враг народа, его можно убить. Точно таким же образом, когда постоянно показываются эти распятые мальчики, которых не было, но которые показываются, отрезанные головы, большой привет бывшему вашему коллеге Владимир, товарищу Норкину.
Значит, и он показал ему голову.
Отрезанные головы – это в его авторской программе «Список Норкина». Отрезанные головы, которые, значит, украинские власти направляли, так сказать, присылали по почте на Донбасс. Значит, ну это чистое вранье, но после этого люди, которые смотрят это неделю, другую, смотрят, там детей убивают, головы отрезают, после этого собираются и едут туда воевать. Потом возвращаются без рук, без ног. Но по дороге, так сказать, может быть, убив какое-то количество украинских граждан. Это прямая причинно-следственная связь. Поэтому, конечно, вот это преступление, безусловно, должно быть наказано. Часть должна быть люстрирована. Конечно, мы не вылезем из этой ситуации без серьезной люстрации. Тем людям, которые совершили преступление за весь этот, за эти 15 лет путинского режима, они должны ответить каким-то образом. Эта ответственность должна быть персональной, индивидуальной, поэтому, конечно, нужны списки. Для меня это очевидно. Ну и последнее. Я не разделяю вот этот вот безудержный оптимизм, что все само собой как-то образуется, что вот тогда мы, значит, читали сам издат, все было замечательно, никто ни во что не верил. Нет, это не так. Значит, прорыв произошел после того, как основной прорыв, главный прорыв произошел после того, как Горбачев открыл форточку. Горбачев открыл форточку, после этого все слетело. Вот этот ветер относительной гласности, он оказался настолько сильным, что он сдул все. И у меня нет никаких сомнений в том, что вот сегодня тоже это должны быть очень серьезные подвижки. И сегодня нам нужны будут огромные, даже трудно себе представить, какие усилия для того, чтобы мобилизовать международное общественное мнение на то, чтобы нельзя иметь дело с этим человеком, нельзя иметь дело с этой властью. Просто нельзя иметь дело. Для того, чтобы обработать таким образом общественное мнение, чтобы никто не имел возможности даже считать, что это, ну, что-то обычное. Вот есть там Оланд, есть Меркель, есть еще кто-то, есть Путин. Вот в этот ряд его нельзя ставить. В этот ряд российскую власть сегодняшнюю, российский режим ставить нельзя. Вот этот дух Мюнхена, это мюнхенский дух, который сегодня царит в мире, вот его надо сегодня изживать. И вот эту траекторию, этот путь от Мюнхена до Нюрнберга надо попытаться пройти так, чтобы по дороге не потерять, как в прошлый раз, 100 миллионов человек. Вот сегодня ситуация именно такая. Я думаю, что вот это благодушие, его надо как-то изживать. Потому что не надо думать, что сегодняшние генералы... Ведь, понимаете, Владимир правильно говорит, что им деваться некуда. Они насовершали такое количество преступлений, как экономических, ограбив всю страну, наворовав миллиарды,
так и уголовных, развязав несколько войн, они же на самом деле понимают, что им придется отвечать за Грузию, им придется отвечать за ограбление, им придется отвечать за Украину, за Крым. Сейчас придется отвечать за то, что они творят в Сирии, когда бомбят в основном мирных граждан и не бомбят при этом ИГИЛ. И за все за это придется отвечать. Они понимают, что им деваться некуда. И прежде всего тот главный, который все это сегодня олицетворяет. Сбежать некуда, везде достанут. Каким-то образом передать власть таким образом, чтобы потом защититься, не пройдет этот номер. Поэтому они будут цепляться за власть до конца, а цепляться за власть они могут только совершая новые преступления. Не уйдет Путин из Украины, не уйдет Путин из Сирии. Он будет все время воевать, потому что война является единственным способом все время мобилизовывать людей. И вот эти вот технологии оболванивания людей, они сегодня на порядок сильнее, на порядок мощнее, чем были при советской власти. Советская власть на ее издыхании, уже начиная с 70-х годов, это была власть достаточно анемичная. При всей мускулистости самой страны, гигантские вооруженные силы, мощь там, ядерного оружия и так далее, это была власть анемичная. Это была власть, которая уже была изъедена и геронтологическими процессами, и процессами, связанными с охватыванием всего этого аппарата идеалами потребительского общества и так далее. Эта власть была изъедена изнутри. Сегодня и власть, и вот эти вот информационные войска, они полны решимости, полны энтузиазма. И, конечно, вот этот вот путь от Мюнхена до Нюрнберга – это очень большие усилия. И важно не устроить опять потерю какого-то. Учитывая то, что нынешний потенциальный, так сказать, подсудимый на том Нюрнберге, который необходим, он сегодня обладает ядерным оружием, то это очень серьезное дело. И здесь необходимы, как раз вот я говорю, возвращаюсь к тому, с чего я начал, списки, здесь необходимо сегодня проводить международные общественные трибуналы над тем, кто все это устроил, для того, чтобы общественное мнение мировое было готово к тому, что с этими людьми нельзя иметь дело, их надо бойкотировать, их надо изолировать, и в конечном итоге надо добиваться того, чтобы внутри страны слились воедино несколько протестов. Дальнобойщики, предприниматели, военные, которых посылают умирать и после этого хоронят в безымянных могилах. Значит, чтобы эти все протесты слились, для того, чтобы в конечном итоге, в том числе и целый ряд властных структур, понял, что им не по пути с этой безумной шайкой, которая сейчас захватила власть и ведет страну просто к гибели, а вместе с ней все человечество. Вот о чем идет речь.
Вот я думаю, сейчас на наших глазах тут разворачивается один пример того, чего боится Кремль. На сайте «Открытой России» началась дискуссия о конституционном строе в России. Ну, сами пользователи беседуют с Михаилом Борисовичем Ходорковским. Вот один из них спрашивает. Михаил Борисович, добрый вечер. Как вы считаете, как можно охарактеризовать нынешний политический режим в России? Ходорковский отвечает. Считаю нынешний режим авторитарным, использующим демократическую терминологию для маскировки. Признак авторитарного режима – фактически невозможность смены власти. Вот и так далее. Вот чем опасен интернет. Как вы считаете, Игорь?
Ну, понимаете, вот опять мы возвращаемся к той нашей микродискуссии, которая с Владимиром Корсунским развязалась. Все правильно? Да, безусловно. Интернет опасен. Безусловно, есть желание его заблокировать, его частью заблокировать, частью зарегулировать, частью каким-то образом приручить. И это дело довольно безнадежное и бесполезное. Но, тем не менее, какие-то успехи есть. И когда... Вот сейчас Владимир говорил те замечательные, правильные слова о роли журналистов, но, к огромному сожалению, наша аудитория – это десятки, ну, в лучшем случае, сотни тысяч людей. Аудитория, совокупная аудитория федеральных каналов – это десятки миллионов людей. Понимаете, у нас десятки тысяч, там десятки миллионов. Вот в чем разница. И те замечательные слова, которые говорится и пишутся, и произносятся на Гранях.ру, на Каспаров.ру, на ежедневном журнале, то, что я говорю и пишу, то, что Володя Корсунский говорит и пишет, то, что в ваших, Владимир, передачах и в целом Радио Свобода делают, это на два порядка ниже, чем то, что меньше, аудитория меньше просто, чем то, чем занимается та лживая пропаганда, которая оболванивает население в федеральные каналы. Это реальность. Вот это реальность сегодня. Просто надо понимать, в какой реальности мы находимся. И поэтому здесь, конечно, нужны очень серьезные усилия. Инерционный путь развития, вот мы будем по-прежнему говорить правду, и, значит, в конечном итоге она вдруг пробьется и, значит, охватит, проникнет в головы десятков миллионов людей. Нет, не будет этого. Нужны другие, отдельные вещи. Международные общественные трибуналы. Нужна серьезная, серьезная работа с теми же самыми журналистами, чтобы они понимали, не надо быть первыми учениками в этой школе. Вот что касается... они разные тоже на тех же федеральных каналах. И нужно, чтобы люди понимали, что вот путь Норкина, Соловьева, Дмитрия Киселева и так далее по списку, это путь либо на скамью подсудимых, на которой в свое время оказался Юлиус Штрехер, небезызвестный, так сказать, герой Нюрнбергского трибунала, либо к люстрации. Вот это должно быть понятно, что ответственность все равно будет. Не надо становиться первыми учениками в этой школе. Это очень важная история. Вот нужны очень серьезные структурированные действия, потому что на самом деле инерционный вариант развития событий, он очень опасный.
Не только для нашей страны, но и для мира. Да, какими он видит вот такие структурированные действия? Владимир, вам слово.
Я практически в большинстве того, что сказал... Алло.
Да, вас слушаем.
В большинстве того, что сказал Игорь, я разделяю. Я не разделяю его пафос в отношении списков, потому что я вообще не разделяю... как бы коллективной ответственности, принцип коллективной ответственности. Каждый должен отвечать за себя.
Ну так списки не составляются, Володя, списки составляются из индивидуальных людей. Это индивидуальная ответственность.
Но отвечать каждый должен сам за себя, и не по списку, а перед судом, за конкретные вещи, которые он сделал. А все остальное, да, я тоже с трудом переношу эту пропаганду. Точно так же, как и ты, я уверен. Ты знаешь, что на таком градусе держать можно долго, но бесконечно не получится. И то, что люди устают, и то, что иначе начинают разговаривать просто на улицах Москвы, а таксисты, которыми я, в общем, регулярно пользуюсь, уже очевидно просто сменили вектор разговора и оценки происходящего у них на глазах. Это явно, это происходит. То, что просто так мы не выиграем, да, мы не выиграем. Человечество вообще у зла просто так не выигрывает. Это будет сложная, тяжелая, боюсь, что и не очень мирная работа. Но она будет необходима, потому что люди должны выжить. Надо страну сохранить желательно, и чтобы люди выжили. Вот все это очень нужно. А при существующей власти это все пропадет. Это обречено. Власть, бесконечная выживаемость этой власти, это первая и главная угроза существованию российского государства.
Как вы считаете, Игорь, пройдена точка невозврата, что смена власти могла до этого произойти как-то в рамках существующих законов, а теперь уже не сможет так?
Ну, я думаю, что все большему количеству людей понятно, что смена власти в результате выборов... Ну, что такое в рамках существующих законов? Это одно слово – выборы. Да? Другого варианта в наших законах нет. Значит, я думаю, что я не могу себе представить, как устроен человек, который может сказать честно, вот глядя в глаза себе, в зеркало, что нынешняя власть может быть сменена в результате выборов. Ну, такие люди есть, но это вруны. Это люди, которые, так сказать, либо просто не думают об этом, либо просто врут в телевизор и врут самим себе. Потому что, конечно же, очевидно, что при нынешней конструкции... При нынешней ситуации, при которой, так сказать, мы сегодня находимся, это чуровская система подсчета голосов, это минюстовская система допуска до выборов и то, что происходит на местах, ясно, что при нынешней конструкции власти, не только закона, а конструкции власти, власть меняться на выборах не может. Это очевидно. Могут быть выборы там выиграны какими-нибудь отдельными коммунистами, могут яблочники взять пару мест в каком-нибудь местном законодательном собрании, может быть даже, страшно сказать, одно-два места в Государственной Думе. Да? И что будет? Это что, смена власти, что ли? Смешно об этом говорить. Я прекрасно понимаю, что ну, те люди, которых Аристотель грубовато немножко называл политическими животными, среди них есть и симпатичные очень зверюшки, значит, они не могут отойти от того, чтобы не участвовать в выборах. Я их понимаю, и в том числе, и даже не считаю, что они неправильно делают. Но надо всегда при этом иметь в виду, что в результате выборов власть в России не сменится. Выборы могут быть вспомогательным каким-то инструментом. Можно с помощью выборов дать толчок какому-то протесту, когда, например, будет, как это было в 2011-2012 годах, когда
была движение,
белоленточное движение. Конечно, толчок этому движению дали выборы, дали, прежде всего, конечно, яблочные наблюдатели на выборах, это исторический факт. Ну, а затем, так сказать, вот все это движение, там, Навальный, Удальцов, Каспаров, это то, что, по сути дела, привело к такому массовому взрыву народа. Но очень, все-таки, по сравнению в целом со страной, очень небольшому, очень легко сдувшемуся. По целому ряду причин, наверное, не в этой передаче их обсуждать.
Да.
Но это в любом случае, это ни в какой степени не является главным инструментом смены власти сегодня. По-моему, это все понимают.
Да, но вот раз даже такие люди, как, которые пытаются легальными способами, приходят к таким выводам. Вы как считаете, Владимир? Владимиру Корсунскому вопрос. Еще сохраняется возможность на легитимное перемену участи, что ли, Российской Федерации? Или вслед...
Нет, я против того, я всегда борюсь против того, чтобы выборы проводились этой властью. То она не может проводить эти выборы, она на них влияет точно так же, как хочет повлиять на ООН с интернетом. Алло.
Да-да, ну а кто же тогда будет проводить выборы в Российской Федерации?
То народ, который возьмет власть. Общество, которое в конце концов скажет, ребята, довольно, мы за вас не воюем, мы вас не обслуживаем, быстренько собрались, отчитались по долгам, суд рассмотрит. Либо сбегут к Януковичу, если есть еще куда.
Ну там Янукович в Ростове, насколько я понимаю.
Он же сам у нас.
Ну вот все в Ростов.
Понятно. Единственное, Владимир, я имею в виду Владимир Карамурза, я не очень согласен с одним прилагательным, который вы употребили, а именно легитимный. На самом деле сегодня легитимным источником власти, безусловно, является народ. И, безусловно, легитимный способ перехода к власти – это переход к власти в результате серьезного движения народного, которое можно назвать революцией. Очень хотелось бы, чтобы она была бескровной. Очень хотелось бы. Для этого надо приложить все усилия. Но это в любом случае будет, это будет тот или иной вариант революции. Тот или иной вариант революции, да. Потому что другого варианта смены власти сегодня в стране нет. И альтернатива революции – это война, боюсь, что мировая. Вот надо просто понимать, у нас есть определенный страх по поводу слова «революция». Надо все-таки понять, надо понять, что это меньшее зло, чем альтернатива, которая
война.
Есть.
Большое спасибо всем участникам нашей программы. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».